эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Тема сегодняшнего обсуждения – воспитание или осознание пола – спровоцировано двумя событиями. Во-первых, появлением на сайте Министерства образования проекта «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», в котором много говорится об, цитата, «обеспечении соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям». Но ни слова о том, с какими реальными вызовами сталкивается современный ребенок. Именно в ответ на такой вызов в 2013 году возник общественный интернет-проект поддержки гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков «Дети 404», автора которого Елену Климову суд Нижнего Тагила недавно приговорил к штрафу по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Проблема, однако, гораздо шире. Подростковый возраст, в принципе, предполагает склонность к экспериментам, в том числе и гендерного и сексуального характера. Об этом мы сегодня и поговорим с профессором Высшей школы экономики, психологом Дмитрием Леонтьевым, ведущим научным сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игорем Морозовым, писателями Мариной Арамштам и Дарьей Вильки. Но сначала я хотела бы показать небольшое интервью с Ингой Адмиральской. Она психолог, занимается осознанием идентичностью подростков. И я спросила у нее, почему ребята в этом возрасте пробуют разные роли, мужские и женские.
Здесь трудно сказать, поскольку каждого не спросишь. Но когда такие опросы проводятся, в основном за рубежом, например, каждый второй мальчик говорит о том, что у него были какие-то эксперименты с подростками своего пола, и каждая третья девочка. То есть можно предположить, что у мальчиков это в каком-то формате даже может быть чаще. Может быть, потому что мальчики чаще встречаются в каких-то местах типа раздевалок, или там ходят в кемпинге, или что-то еще. Но может быть, потому что девочки чуть более стеснительные, об этом меньше говорят. Но в определенный период, когда пубертат в самом расцвете, когда гормоны большое влияние оказывают на поведение, на эмоциональную сферу подростка, и он не совсем даже может разобраться, чего с ним происходит, но влечение очень сильное, влечение вообще, даже не к чему-то или кому-то конкретному, а вообще. Такие эксперименты могут случаться, и они отлично укладываются в рамки нормы. Норма для Всемирной организации здравоохранения в отношении сексуальной ориентации такова, что гомосексуальная и бисексуальная ориентация – это варианты нормы. Простите за тавтологию. И международный классификатор болезней, 10-я редакция, не имеет в себе такого пункта, такого параграфа, как гомосексуальность, например. Для того, чтобы ответить на вопрос «кто я?», нужно сориентироваться, нужно пробовать разное. И в том числе в подростковом возрасте подросток обнаруживает, принимает и, как бы мы ни хотели закрывать на это глаза, но практикует свою сексуальность. Практикует ее очень по-разному, начиная от какого-то исследования собственного тела и заканчивая сексуальной активностью со сверстниками. И если этот подросток чувствует какое-то влечение, интерес, чувствует взволнованность по отношению к лицам своего пола, важно, чтобы он в этом тоже как-то сориентировался, просто для себя хотя бы понял, что с ним происходит. Ориентируются люди обычно в поиске информации. Они спрашивают, они ищут в интернете, в Google забивают запросы, они подглядывают. Они активно ищут. Если какая-то часть информации под запретом, потому что она признана неподходящей для подростка, то у него нет возможности сориентироваться. С другой стороны, если мы говорим сейчас о законах, принятых не так давно, и ограничивающих содержание того потока информации, который обычно на подростка вылет, то гомосексуальный подросток или бисексуальный подросток не имеет возможности получить где-то ответ на свои вопросы. Это во-первых. А во-вторых, я не знаю, проводились ли такие исследования, но у меня есть ощущение, что с момента, когда эти законы вступили в силу, риторика негативная, привязанная к гомосексуальности, транссексуальности, бисексуальности, обострилась в разы. То есть подросток вовсе не ограничен от этой информации, он по макушку в нее погружен. Социальные сети, интернет достаточно среда для подростка как-то не странно, безопасная, потому что там можно сохранить анонимность. И там ты можешь звучать. Подростку, особенно находящемуся в тревоге, в сомнениях, в неуверенности, в одиночестве. Одиночество — это вообще ключевое слово подросткового возраста. Ему очень нужно, чтобы была площадка, где он зазвучит. И где он услышит голоса таких же, как он. Чтобы он понял, что он не один, что есть еще другие. И эти подростки сейчас, которые отрезаны от информации о том, что их переживания и их состояние — это не болезнь, не уродство, это не отклонение, это не дефект, они очень сильно нуждаются в том, чтобы было место, где они могут говорить. И поскольку сказать голосом — это почти невозможно, потому что они переживают стыд и страх, сказать об этом буквами в каком-то безопасном месте — это что-то связанное с милосердием в том числе.
Это была Инга Адмиральская, психолог. Вот есть эта история с проектом «Дети-404». Я хочу напомнить, с чего началась вся эта история в Нижнем Тагиле. Я имею в виду сам проект. И об этом расскажет автор проекта Елена Климова.
Этот проект начался в марте 2013 года. Тогда я работала журналистом в информационном агентстве «Росбалт» в Санкт-Петербургском. И однажды я написала материал на тему ЛГБТ. После того, как я написала этот материал, со мной через соцсеть ВКонтакте связалась 15-летняя девушка, которая рассказала мне свою историю. Она сказала, что она лесбиянка, у нее были конфликты в школе, конфликты с матерью по этому поводу. Она всерьез думала о самоубийстве, но случайно прочитала этот самый материал и передумала совершать суицид. Она написала мне с благодарностью. Я вначале, честно сказать, не поверила, что это правда, потому что, ну, неправдоподобная такая история, но потом я ей позвонила, с ней подробно поговорила, записала ее историю. Ну, и после этого задумалась о том, что главный аргумент сторонников этого закона – мы защищаем детей. Но как тогда получается? Часть детей они защищают, а что касается ЛГБТ-подростков, получается, о них вообще никто не думает. Мы стали заниматься конкретно психологической поддержкой. ВКонтакте открыли комментарии к письмам.
О чем спрашивали ребята, да, как общались между собой, какие главные вопросы они пытались решить для себя, приходя в группу?
Просто сказать, что не все приходят с проблемами. Некоторые приходят просто рассказать о своей жизни, хорошие или плохие, просто о том, как они живут, не задают никаких вопросов, просто поделиться. А что касается проблем, довольно часто задают вопросы, например, стоит ли мне рассказать о себе родителям или стоит ли рассказать о себе друзьям. Или в случае, если родители и друзья уже узнали, задают вопрос, как мне теперь себя вести, потому что последствия получились не очень хорошие, не такие, как я ожидал. Но вообще, конечно, мне будет очень жалко, мягко говоря, если группу ВКонтакте закроют, потому что сложилась такая прекрасная доверительная атмосфера. То есть эта группа такое безопасное место. Ты можешь туда написать письмо. Там очень строгие правила. У нас запрещено, к примеру, осуждение и недоброжелательность человека, который пишет. То есть ты приходишь как будто в круг друзей, рассказываешь о любой проблеме, и ты знаешь, что тебя никто не уколет, тебя никто не засмеет.
Ну вот важные прозвучали вещи, и в первом и во втором случае, да, что очень значимо выговориться, и безопасность должна быть, написать, сказать, что с тобой происходит. Я Марину Арамсам хочу спросить, в принципе, такие функции тайного собеседника книжка часто выполняет, да, какие-то тексты, которые помогают и понять себя в том числе.
В основном этот пласт литературы, он все-таки не классифицируется как детский, да, и даже как подростковый, если не учитывать, что подростки, начиная лет с 14, это не специфическая группа, они читают то же самое, что и читают взрослые. Но вот автобиография Стивена Фрая – это такой яркий очень образец. Понятно, что последняя книжка, одна из книжек самокатовских – это «Шутовской колпак Дарьи Вильки». И есть еще книги, которые не связаны с сексуальной ориентацией, они просто связаны с темой сексуальности как таковой и всяких девианций в этой области, да, и они на самом деле вызывали жуткие скандалы и в педагогическом сообществе, и в библиотечном сообществе. Вот одна из таких книжек, вокруг которых было очень много неприятных историй, это «Скажи, красная шапочка».
И мы ее как раз тоже обсуждали. Да. Причем это было несколько лет назад. Марина, простите, я вас перебью, раз мы вспомнили о книжке «Шутовской колпак». У нас по скайпу есть возможность поговорить с автором, с Дарьей Вильке. И да, я просто скажу, что там есть персонаж, друг взрослый актер мальчика, вот именно гомосексуальный. И сам мальчик, он находится как раз в состоянии такого подросткового плавания, вот кто он, что он, да, поиска себя, и там эта тема, она тоже присутствует, но вот не на первом плане.
Ну, я писала книгу в 2011 году, если быть точной. Потребности никакой говорить об этом не было. Пожалуй, я просто писала какую-то историю, которая получилась вот такой. В театре, где я росла, гомосексуальность была чем-то нормальным. То есть это не было табуизировано, и вокруг меня с детства были гомосексуальные актеры, и это совершенно была совершенная норма. Гомосексуальность, бисексуальность. Это была данность, связанная с творческой средой. Точнее, я тогда не спрашивала себя, с творческой, не с творческой. Я просто жила в этом мире, который был совершенно нормален для меня. То есть я не оценивала людей по их сексуальной ориентации, скажем так. Оценка шла по каким-то другим критериям, и мне кажется, это гораздо нормальнее оценивать человека по каким-то личным качествам, по моральным качествам, а не по сексуальной ориентации. Сейчас как раз идет какой-то очень странный акцент как раз вот с обычных человеческих качеств на какие-то внешние вещи. То есть это то, что происходит в результате вот этой всей истории.
Даша, но тем не менее получилось, что как раз Сэм, герой гомосексуальный, он положительный, он хороший, он симпатичный, он друг, да, а вот вся остальная, ну, значительная часть персонажей, она как раз, ну, отчасти и противостоит ему. Это случайно получилось или это такой писательский замысел был?
На самом деле, когда я начинала писать книгу, герои приходили сами, и с определенного момента я уже совершенно не контролировала повествование, и как-то оно писалось само, поэтому мне сложно сказать, что это как-то специально или не специально. То есть вот эта метафора мира театра, где гомосексуальность принимается и быть другим принимается и внешнего мира, она может быть не случайна, потому что у меня вообще тема принятия другого – неважно сейчас, гомосексуального, не гомосексуального, волнует в принципе. Кто-то из коллег говорил, что Алексей Олейников, по-моему, что Гриша или Сэм, они могли быть, например, не гомосексуальны, а, например, рыжеволосые или что-то еще, да, то есть какой-то любой внешний признак, который отличает человека от других. Но мне кажется, тут все сложнее, потому что гомосексуальность все-таки даже в Австрии, где я живу, все равно это как бы, с одной стороны, не табуизированная тема, с другой стороны, тоже все не так гладко, и пройдет еще очень много времени, прежде чем это станет совершенно какой-то нормой в головах.
Спасибо, это была Дарья Вильке, и это лишний раз, мне кажется, подтверждает, что все-таки эта тема присутствует в обществе, да, если она приходит писателю вот так в голову, то есть это есть в реалиях времени современного, и мы попытаемся вот сегодня, да, понять все-таки более широко эту тему осознания себя, осознания своего пола, в том числе, вот я хочу спросить Дмитрия Леонтьева, вы занимаетесь такими важными вещами, как становление личности, это же в этом возрасте очень важно.
Вы знаете, я хотел бы, может быть, немножко посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть более глобально, с высоты птичьего полета. Прежде всего, в контексте обсуждения этого вопроса все время идут ссылки на то, что есть норма, что не есть норма, что есть отклонение, что есть нарушение традиции и так далее. Во-первых, 50-е, 60-е годы в самых разных дисциплинах, в науках о человеке был опубликован ряд очень таких серьезных, обстоятельных и глубоких исследований того, что такое психические отклонения, что такое норма, каким образом в истории человечества людей начали маркировать каких-то как ненормальных, нездоровых. В частности, в числе классических авторов, которые занимались этим и прогремели этими исследованиями, был классик социологии Эрвин Гофман, классик философии Мишель Фуко, психиатр Томас Сасс. Они все с разных сторон они вот поставили вопрос, что есть норма и что есть болезнь, что есть отклонение, то, что казалось всегда само собой очевидным. И все трое, все они в разных контекстах, разными методами пришли к одному и тому же, по сути дела, выводу, что норма – это не медицинская категория, норма – это социальная категория. Общество устанавливает рамки и границы того, что оно хочет считать нормой, а то, что выходит за рамки того, что общество считает для себя приемлемым, общество маркирует как патологию, как нарушение, как психическую болезнь или что-то еще, и отправляет тех людей, которые ведут себя не соответствующим образом, в соответствующие закрытые учреждения, там исправительные какие-то еще.
И надо в тюрьму.
То есть, таким образом, самое главное, что норма – это не столько объективное понятие, это понятие, которое устанавливается конкретным обществом. Вообще, в большинстве случаев общество решает эти вопросы, как-то обобщая жизнь, понимая, что происходит. Вот у нас как-то с законодательными инициативами в последнее время происходит все наоборот. Законодатели вдруг вот взяли и быстренько-быстренько сами решили, что считать нормой, а потом уже начинаются обсуждения и понимание этого. То есть это норма, установленная, не столько констатирующая какое-то нынешнее состояние общества, сколько предписывающая. Законодатели хотят не столько здесь понимать, что реально происходит в жизни нашего общества, сколько предписывать и контролировать. Здесь не хватает одной очень важной детали, то, что обычно занимает место между «хотели как лучше» и «получилось», это научная экспертиза. Вот то, что мы сейчас делаем, оно должно было, по большому счету, происходить на протяжении долгого, серьезного времени до того, как выносится законодательное решение.
Тем более, это вопрос, действительно, он и в правовом поле, и в философском. И вот у нас по скайпу есть Илья Кукулин, который доцент философского факультета Высшей школы экономики. И я вот его тоже точку зрения на этот счет хочу узнать.
Безусловно, подобные проблемы должны решаться, как я полагаю, экспертами, причем экспертами различных дисциплин. И, как мне кажется, решение их государственными органами приводит к парадоксальным эффектам. Насколько я понимаю, законодательные акты о запрете пропаганды гомосексуальности среди несовершеннолетних являются одним из самых эффективных способов заставить всех несовершеннолетних и несовершеннолетних думать преимущественно о разных типах сексуальных отношений. Это как в старой притче «не думай о белой обезьяне». После того, как тебе это сказали, ты начинаешь думать только про белую обезьяну. Я полагаю, что подобного рода законодательные инициативы, равно как и государственное определение, мне вообще кажется очень спорным вопрос, может ли государство законодательно определять норму. Я не согласен с этой мыслью. Но мне кажется, что в первую очередь важно, чтобы эксперты и педагоги, и эксперты по этике, и эксперты по социальным отношениям думали о важнейшей задаче, о том, чтобы родители сохранили взаимопонимание с детьми. Одно из самых опасных последствий того, что тема, связанная с подростковой сексуальностью в обществе, табуируется, мне кажется, потенциально это грозит потерей доверия между родителями и детьми. С другой стороны, сама эта проблематика, как мне кажется, искусственно обостряется именно потому, что очень многие взрослые боятся, что их дети будут делать чего-то, чего они не поймут. И здесь, конечно, очень важна литература, которая позволяет осмыслить опыт встречи с другим интеллектуально, с другим этнически, с другим культурно, с другим в смысле сексуальной ориентации и так далее. Вот, мне кажется, что у нас, к счастью, есть некоторое количество такой литературы, как отечественной, так и переводной, и вовсе не обязательно связанной с сексуальными меньшинствами, а просто с тем, что ребенок должен иметь опыт встречи с другим и понимание.
Спасибо. Это был Илья Кукулин. С другой стороны, готовы ли современные родители и как это может происходить? Потому что традиция такова, что очень небольшое количество родителей разговаривают со своими детьми на темы сексуального характера.
Нам все время кажется, что у нас внутри семейных стратегий есть большой выбор, а они всегда раскладываются только на две. Либо мы относимся к ребенку жестко и применением насилия, либо мы выстраиваем отношения, индивидуализируя их и с помощью диалога к нему подходим. И, к сожалению, я должна констатировать, что в последнее время родители склонны...
То есть можно чуть-чуть это немножко так сформулировать. Или относиться к ребенку как к человеку, или как к домашнему питомцу.
Но это, конечно, лукавство.
Нет, но родители не готовы, да, не готовы к разговору, к пониманию того, о чем нам рассказали сегодня психологи, которые работают с подростками, что это норма, что ребенок так себя ведет, он пробует, в этом нет ничего ужасного и страшного.
Это головная боль, об этом можно говорить.
Да, это у нас еще даже не осмыслена та проблема, большинство семей в стране однополые, мама и бабушка. Да, вот да. Как это влияет на реально на формирование половой идентичности, фактически, на формирование моделей поведения?
Социальность, ну,
фактически, да, да, потому что никто, насколько я знаю, всерьез эти вопросы не исследовал, это очень важно.
Если мальчик растет в такой семье, он все-таки подчиняется законам женской среды.
Допустим. Если есть какие-то следствия для развития личности при формирование личности в гомосексуальной семье, то есть ли следствие при формировании вот в такой однополой семье? Вот в такой однополой семье, да, мама и бабушка. Это вопрос не риторический.
Да еще куча сестер.
Но мы это реальный вопрос. Быть, это реальный вот это вопрос. Вот мама, бабушка и ребенок.
Плюс еще учителя, учительницы, как правило, это женская. Да, это есть такая история.
Это к тому, что вопрос на самом деле очень сложный. Вот так с налету не решается, никак не решается. Главный здесь момент – это то, что не надо спешить решить вопрос, что правильно, а что неправильно. Самое главное здесь – попытаться сориентироваться на какой-то аналог старого доброго принципа «не навреди». Здесь мы вторгаемся в вопросы очень тонкие, очень интимные, очень сложные. И вопросы, по которым хоть в последнее время и есть научное исследование, но их вряд ли можно считать окончательными. А там, где нет какой-то окончательной ясности, надо ли спешить решать, разрубать узел, который пока не очень развязывается.
Ну, меняется время очень сильно, да, меняется сильно время, и меняются гендерные роли, мужские и женские. А почему я начала со стратегии воспитания в Российской Федерации? Потому что там заявлено традиционные семейные ценности. Тут тоже большой вопрос, что имеется в виду.
А сказано ли там, что, чем являются эти традиционные семейные ценности?
Нет, поэтому я хочу попросить Игоря Морозова в качестве антрополога.
Можно короткую сейчас реплику? Ага. Потому что меня последнее время очень часто задевают, я встречаю везде ссылки на традиционные ценности. У меня просто вопрос, да, помимо того, что традиции, не все в традициях всегда хорошо, там, скажем, рабство, крепостное право, это исторические традиции, в каком-то смысле. Вот вопрос в том, что, как правило, как всегда, когда идут ссылки, причем с самых высоких инстанций на это, никогда не уточняется конкретно, каковы те ценности, каковы те традиции, и возникает ощущение манипуляции. Потому что, когда задают отсылку к чему-то общему с намеком на то, что ну сам должен понимать, о чем речь, вот это вот способ уйти от конкретного точного определения проблемы и прийти к тому, чтобы заставить заведомо собеседников чувствовать себя неправым, неполноценным и избежать какой-либо конкретной аргументации.
Это так. И вот как раз у нас Игорь Морозов ровно для этой цели приглашен сегодня в программу, потому что он ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии. Да, мы можем про традиционную культуру, мы, наверное, можем говорить более-менее точно и ясно, потому что советский период еще, наверное, как-то таким образом не осмыслен, и вряд ли это именно те традиционные ценности, которым нас пытаются сейчас вернуть. Вот мы можем что-то сказать о традиционном...
Но прежде чем говорить о традиционных ценностях, все-таки хочу вот о чем сказать, что когда сейчас вот речь идет, ну, как и в проекте «Дети 404», речь идет о гомосексуальности или о неких сексуальных девиациях, мы все-таки не должны забывать, что, ну да, вот известно, и психологам это известно, и сексологам это известно, что существует какой-то процент людей, которых действительно существует отклонение в ориентациях, скажем так. Даже это неприятно говорить, что это отклонение, то есть это речь идет не о норме, а о отличиях от массовых каких-то. Ну так вот, если это и существует, то, конечно, это так же, как и с проблемой аутизма. Каждый ребенок с аутизмом – это индивидуальная проблема. С ним нужно работать индивидуально. Это не может быть решено как-то вот каким-то общим решением парламента или даже созданием вот такого там интерактивного проекта. Что касается традиционности, ну да, существуют традиционные, существовали и существуют, наверное, до сих пор традиционное общество, где подобные проблемы решались очень жестко. Ну, как известно, существовали обряды инициации, в процессе которых ребенок должен был понять свою сексуальную ориентацию. Для этого существовали определенные приемы, иногда очень жесткие, болевые, с акцентацией на половых органах, с тем, чтобы ребенок действительно осмыслил эту свою половую ориентацию и понял, кто он такой вот по полу. Да? И в большинстве вот этих традиционных обществ, конечно же, отклонения, как правило, не слишком приветствовались. Ну, правда, вот МИД описывала, антрополог МИД, да, американский, она описывала некоторые общества, в которых отношение к подобным девиациям было достаточно спокойным. Да? То есть, ну, эти люди занимали свою нишу, они могли выполнять определенный круг обязанностей, но у них, они были в определенном смысле усечены в правах. То есть, они не имели там права на имущество, еще на что-то. То есть, как бы, общество давало им какую-то нишу, при этом усекая их в определенных правах.
Ну, я так понимаю, что в традиционном обществе было обязательно семья и продолжение рода, воспроизводства. Да, это была такая очень важная вещь.
Да, это основная цель.
К бобылям относились плохо, допускалось, значит, не вступление в брак, как некий вид монашества в миру, да, это было можно, но это все были тоже такие исключения. Главная, важная такая цель была создание семьи, продолжение вот этой вот общины, которая самовоспроизводилась. Я правильно понимаю?
Ну, действительно, существовали какие-то типы людей, которые, или социальные роли, там, и в традиционном, возьмем это в кавычки, если угодно, в нашем традиционном укладе, когда действительно человек мог не жениться, не выходить замуж, это так называемые монашки или старцы, да, которые жили в деревне, но, опять-таки, они занимали определенную нишу, и я еще раз подчеркиваю, это из этого вытекало ущемление некоторых их прав социальных, при том, что иногда они считались святыми даже, и к ним там обращались с предвещениями и так далее, то есть у них была определенная функция. Но вот что касается современности и соотношения вот современных каких-то установок и с традицией, то вот я скажу, что, конечно, ну, я много бываю, так сказать, в поле, да, допустим, если напрямую поинтересоваться, ну, как относятся к подобным девиациям, первый ответ будет, конечно, достаточно агрессивным и отрицательным. Но вот мы наблюдали совсем недавно традиционное ряжение, да, ведь это связано с экспериментами со внешностью. Вот недаром здесь вот одно исключение было про артистическую среду, да. Есть, видимо, ниши, в которых такие отклонения, они не так уж и выглядят странно. В самом случае, сердючку, допустим, при всем отрицании гомосексуальности, сердючку воспринимают вполне нормально. И более того, вот ряжение, кстати, то, которое там бывает на Рождество, да, ряжение сердючка – это обычное ряжение, то есть травестийный персонаж. Сейчас обычный персонаж, который воспринимается с восторгом. То есть, видимо, в каких-то нишах это отношение не так однозначно.
Игорь, спасибо. Да, я понимаю. Вот, смотри, такой традиционный как раз взгляд вполне в русле примерно вот того, что теперь происходит. Да? То есть общество, община как такой надзиратель и продолжатель традиции государства нынешнее. Я хочу спросить Илью Кукулина, если он еще с нами. В данном случае можно считать нынешнюю ситуацию с государством и вот те традиционные ценности, которые нам озвучил Игорь Морозов, что это продолжение той истории, и с этой точки зрения это действительно традиционный подход?
Я не уверен, потому что мне кажется, что сейчас именно потому, что традиционные ценности не определяются, не обсуждаются в действительности то, что сегодня называется традиционным, государственными или прогосударственными медиа конструируется за и в обществе, которое уже пережило очень большое изменение гендерных ролей. Это очень хорошо заметно по, например, произведениям крайне правых писателей, ну, таких как, например, «Мечеть Парижской Боговатии» Елены Чудиновой, где она говорит сначала, что вот все плохо, что толерантность – это плохо, должна быть традиционность европейская, традиционность российская, а потом выясняется, что ее героини-женщины – это те, которые хотят ходить в брюках и которые хотят пользоваться возможностями либерального развития общества. Это не только Елена Чудинова, это просто смешной такой яркий пример, но в действительности все эти люди уже в модернизированном в обществе конструируют представление о том, что мужчина должен воевать, женщина должна его ждать в тылу, и таким образом происходит подмена, которая не только потому, что, как я люблю, говорил Игорь Морозов, в традиционном обществе все непросто, но и потому, что традиционность здесь является абсолютно искусственным конструктом. Как говорил английский великий историк Эрик Хоббсбаум, это изобретенная традиция. На глазах наших это непонятно.
Спасибо, Илья Дмитрий Леонтьев.
Я думаю, что нам не стоит самим пытаться интерпретировать навязанные нам конструкты традиционных ценностей, а гораздо уместнее будет потребовать у тех, кто на них ссылается, пожалуйста, вот этот самый список традиционных ценностей в студию. Тогда будет что обсуждать. Пока те, кто ссылается на традиционные ценности, эти самые ценности не озвучивают, собственно говоря, и предмет разговора как-то ускользает. То же самое с интересами государства. Очень часто ссылаются на интересы государства, но я не видел ни одного государственного документа, в котором было бы сформулировано четко, в чем заключаются интересы нашего государства.
В последние годы я занимался кукольным проектом. И, в частности, занимался гендерно маркированными игрушками, то есть теми, которые вроде бы предназначены для мальчиков и для девочек. И я внимательно штудировал интернет, потому что там очень много сайтов мамочек, которые рассказывают о своем опыте, как их дети и в какие игрушки играли, ну и что из этого вышло. Да? И, в частности, речь идет о кукле. Можно ли мальчикам играть с куклами? Так сказать, это такой вот
пунктик. А они, кстати, пунктик. Очень любят.
Пунктик.
Ты коляски любят.
Да, вот в том-то и дело, что большинство мамочек-то как раз, при том, что общий фон как бы, ну нельзя, конечно, ну как же мальчик с куклами, да вы что? Большинство мамочек признается, что ну вот в детстве там мой Саша играл в эти куколки, да, более того, я ему это позволяла, там и колясочка у него была, и свой дом, и он нянчился там, и кухню устраивал. То есть все говорят, но ведь изменится сексуальная ориентация. Да нет же, вырос он хорошим папенькой со множеством детей и так далее. То есть, ну, понятно, что вот эти вот страхи, собственно, почему вот все эти законодательные инициативы возникают? Потому что существует такой вот как бы фантом, такой страх на уровне тех, кто решает, как нам развиваться, что если мы, не дай бог, будем об этом свободно говорить и допускать возможность ну, нормального существования людей с иными какими-то взглядами на сексуальность, то это кардинально изменит весь расклад. На самом деле, эти эксперименты, они происходят ежечасно, ежесекундно. То, что подростки так играют, это хорошо известно. Да, да вот в детстве некоторые действительно иногда...
Необычность, да, наверное?
Необычно себя ведут. Но результат все равно таков, какой он должен быть. Да? То есть, если там у ребенка есть эти отклонения, они и будут. А если они не заложены, то в результате он все равно превращается в такого же взрослого, как и все остальные. То есть, на самом деле, вот эти фобии, которые у нас есть на государственном уровне, они скорее это боязнь того, что что-то выйдет из-под контроля. Здесь нужно полагаться скорее на то, как мы устроены, как существа биологические. А это устройство, оно, знаете ли, не устанавливается нашими законодательными инициативами. Да.
Игорь, а я хотел спросить, были какие-то практики, связанные с сексуальным воспитанием вот в традиционных семьях? Я знаю, что это в играх много каких-то вещей там связано с хороводом, с поцелуями. Как-то родители или все-таки, когда речь идет о каком-то хозяйстве крестьянском, это не так важно, потому что это все просто на глазах, там, природа и все остальное.
Что касается игр, то там перверсия – это постоянная вещь, да, и в традиционных, и не в традиционных играх, да? И слово «традиционное» сейчас у нас в институте – это что-то вроде ругательства. Так вот, родители в старой деревне, да, на это никогда не смотрели таким взглядом, которым на это смотрят наши законодатели. Потому что, ну, действительно, ребенку было позволено много всего, именно потому что, ну, нормальные родители понимают и понимали, что это такое возраст, когда эксперименты – это естественная вещь. Да? То есть, когда девушки в хороводе целуются друг с другом, это же вовсе не гомосексуальность. Да? Это эксперимент, да, но он вовсе не обязательно приведет там, к каким-то последствиям, которые там, будут возмущать родители. Допустим, девушка не выйдет замуж из-за этого. А это самое главное. Для вот этого уклада традиционного самое главное, чтобы действительно состоялся брак, было передано по наследству имущество какое-то. То есть там это все в основном это имущественные отношения.
Освоение моделей поведения. Да. Суть любого детства всегда. Да. Это освоение моделей поведения, которые будут потом реализовываться во взрослом возрасте.
Да, но я верну вас все-таки в мир подростковый. Дети живут здесь и сейчас, да, и те проблемы, которые у них возникают. В этом же проекте стратегии было сказано, что вот надо ограничить доступ к интернет-информации, которая может быть вредна. Такие тоже общие слова, это практически невозможно. Ребята живут здесь и теперь, они вынуждены существовать в тех жестких рамках, которые им предлагает общество и государство, в частности. И в то же время они получают доступ к информации достаточно широкий. И я хочу попросить показать нам запись с моей коллегой Ольгой Курачёва, которая вспоминает о том, как это с ней происходило. И взрослые обычно закрывают дверь в подростковый мир, когда он заканчивается, чтобы просто, ну, не травмировать себя, забывают про это. Но есть люди, которые все-таки что-то помнят. Это как раз писатели, психологи, ну и вот некоторые из нас.
О, да, конечно, я помню. Я целовалась с мальчиком в детском саду, там нам было лет по 6. Ну и мы считали, что, в общем-то, у нас роман. И вообще играли в семью, там всякое такое. При этом, я вот не помню про детский сад подобных ощущений, но это был чуть ли не первый-второй класс. Я уже сейчас могу понять, что я была по-настоящему влюблена в свою одну близкую подругу. Я просто помню эти ощущения, как я хотела ее видеть, как я о ней думала. Я думала, какая она прекрасная, как мне хотелось с ней общаться. Я переживала, хочет ли она со мной дружить или нет. Я прям помню, да, вот эти детские какие-то настоящие переживания. И сейчас уже, когда я выросла, я понимаю, что это, в общем, была не просто дружба, а дружба с элементами такой сильной какой-то детской влюбленности. Мы довольно долго дружили, конечно, и мне никогда в голову не приходило, что вот я в нее влюблена, хотя я, правда, к ней относилась по-другому, совсем не так, как ко многим другим своим подругам. Я, например, осознала свою бисексуальность только уже во взрослом возрасте, то есть я до этого, правда, не понимала, что это влюбленность, потому что мне вот это вот навязывали, что мальчики – это женихи, а девочки – это подружки. Ну, соответственно, я вот жила в каких-то таких навязанных условиях. И вот я думаю, что та ситуация, которая происходит сейчас, когда гомофобия, в общем-то, закреплена на государственном уровне, и, по сути, вот этот закон, в общем-то, запрещает школьным психологам рассказывать детям, что гомосексуальность и бисексуальность – это нормально, что там транссексуальность – это тоже не проблема, что вот все люди разные, что каждый человек имеет право влюбляться в кого он хочет, и каждый человек имеет право быть собой. Детям этого не рассказывают, детям навязывают одну норму, какой-то один стандарт, и предполагается, что все дети должны этому стандарту соответствовать и следовать. А если кто-то из этого выбивается вообще любым образом, каким-то намеком, то это тут же порицается, ребенок подвергается травле, ребенку никто не помогает, и ни психологи, ни учителя по закону даже не имеют права ребенка защитить. Вот я, кстати, часто думаю о том, что если бы, например, я влюбилась в девочку вот уже осознанно, там, не в 23 года, а в 13, мне в 23 было тяжело, потому что все мои друзья тут же мне начали говорить: «Оля, как же так? Не может быть, ты влюбилась в девочку, да кто угодно, но только не ты». И приходилось им долго что-то объяснять. А вот если бы мне было 13, я думаю, что мне было бы намного тяжелее. И я вообще не знаю, как бы я вот с этим справлялась совсем.
Ну вот Оля рассказала о том опыте, который был у нее. Ведь тут история-то такая очень очевидная, несмотря на то, что тогда было все вроде как вполне традиционно. Потом все равно все вышло в тот формат, который, возможно, и должно было бы выйти. Я Марина Рамштам хочу спросить, потому что эта история, она связана с как бы сексуальным воспитанием вообще, да, осознанием себя. Она отсутствует, ну, в школе, может быть, даже и хорошо, я не знаю, не начиналась, то есть были какие-то попытки, но она в обществе преследуется, то есть всякое просветительство творчество на эту тему, оно преследуется какими-то родителями, мы знаем, да, там есть уральские истории. Потому что невозможно говорить с ребенком, с подростком, минуя вот это, да, потому что есть папа, мама, есть старшие братья. И мы все делаем вид, что все это существует в каком-то кристально чистом таком мире.
Я хочу просто зацепиться за то слово, которое вот у Дмитрия прозвучало. Он сказал важное слово «манипуляция». И хочу еще напомнить такую вещь, что в Советском Союзе секса не было. И что секса не было не потому, что его не было вообще, а потому, что его не было на уровне идеологии тоталитарного государства. Вот когда Лена рассказывала про свой проект, она говорила про то, что ей очень жалко подростков с их мучением, и что она ставит себе в заслугу то, что она предупредила суицидные попытки, и что дети, которые к ней приходят в сообщество, они получают некоторую гарантию, что они найдут хотя бы того, кто их выслушал. Тут дело немножко в другом. Дело в том, что когда был принят закон о защите детей от вредной информации, это на самом деле был репрессивный закон. И когда мы говорим слово «защита», и когда мы говорим слово «ограждение» и «сохранение», мы все вкладываем туда совершенно разный смысл. И вот когда этот закон принимается на уровне государства, то за ним стоит не защита детей от того, чтобы они росли в каких-то достаточно неопределенных вот этих самых традиционных ценностях, а за ним стоит совершенно очевидное стремление манипулировать и управлять всем, даже самой, самой личной индивидуализированной сферой жизни. Это покушение на то, что сексуальность – это есть твое личное дело. Понятно, что подросток это существо предельно индивидуализированное. И это существо, которое независимо от того, в какой он семье растет, какие книжки он читает, всегда оказывается в ситуации риска. Да? Вот подростковый возраст – это такой темный туннель, куда человек заходит, он ныряет. Вот как нам психолог Инга сказала, что это предельная ситуация одиночества. Мы, как взрослые, всегда теряем те способы поддержки, которыми мы обладали даже раньше. Но мы пытаемся выясниться, что даже то хрупкое, чем мы можем ему помогать, мы его лишаемся, потому что вместо того, чтобы выходить к подростку один на один, вместо того, чтобы его жалеть, мы предлагаем инструмент грубой репрессивной машины, и за этим стоит ведь что? За этим стоит абсолютная безжалостность, потому что если ты скажешь, а как же вот эти дети, склонные к суициду, то всегда есть очень, пусть она на заднике, эта мысль, но она очень отчетлива, а такие дети нам вообще-то не нужны. И если они покончат с собой, слава богу. Дело в том, что вот этот сюжет с гомосексуализмом, он, на мой взгляд, какой-то до некоторой степени случайный. Он просто вот возник как-то, и оказался к месту, потому что это был еще один способ попробовать вместо индивидуализированной педагогики предложить педагогику манипулятивную. А до этого, например, были ситуации с детьми, которые склонны к зависимостям разного рода. До этого были сюжеты, которые были связаны с ВИЧ-инфицированными детьми. С точки зрения вот этой законодательной стратегии попадают вот в эту социальную на определенную девиацию, потому что это отклонение от нормы, это мешает, это мешает нашему представлению о здоровом образе жизни, здоровом абсолютно.
Марина, простите, я вас нацистском... я перебью. Дело в том, я опять возвращаю нас всех в подростковый возраст, что для подростка норма как раз пробовать себя и сомневаться. Я хочу попросить еще небольшой нам дать фрагмент моего разговора с психологом Виталием Сонькиным. Он работал и в школе, то есть он общался непосредственно с детьми, работал в окружном центре тоже как психолог. И его на этот счет размышления и наблюдения.
На самом деле вот эти дети, у которых есть сомнения в собственной сексуальной идентичности, они могут как стараться это скрывать и через это вызывать к себе повышенный интерес и становиться жертвами буллинга, там, травли и так далее. Так могут, наоборот, этим бравировать. Это тоже бывает довольно часто, особенно когда подросток чувствует себя достаточно уверенно в своем окружении и готов демонстративно отстаивать свои принципы, свои взгляды на жизнь. И на самом деле непонятность, неясность этой темы вообще для социума и для классов, для педагогов делает возможным и самоутверждение такое, браваду на эту тему. Ну, все эти подростковые, не знаю, показные, прилюдные, гомосексуальные там, поцелуи, объятия, тоже проявление этого.
Ну, тут, наверное, сложно сказать, но может ли это быть такое противопоставление себя вот обществу и это родителям то, что, в том числе?
То, что подросткам очень нужно, и на самом деле, когда они видят, что это муссируется, в том числе в средствах массовой информации, как что-то запрещенное, противоправное, это тем более становится интересным, таким увлекательным, тем более, что ну, современные исследования показывают, люди в большей части бисексуальны, и подростки пробуют часто, и во все времена пробовали себя и в той, и в другой роли, и смотрели на людей разного пола, присматриваясь, насколько они вызывают у них сексуальное возбуждение. А у подростков часто вообще все, что движется, вызывает сексуальное возбуждение. И такое массовое внешнее, социальное, моралистское противостояние этому вызывает как раз желание у подростков на этой теме играть и бравировать.
Как вам показалось, все-таки есть некая среда в интернете, да, куда может податься такой человек, который вот себя пробует в разные стороны, да, вот и что-то пытается про себя понять, про свою сексуальность. Это помогает им теперь или трудно там себя тоже найти? Ведь это, наверное, еще и опасно в том числе.
Ну, это как, я не знаю, с пищевой потребностью. Если вы очень хотите есть, у вас есть хорошая еда, то вы поедите хорошую еду. А если ничего, кроме плохой и стухшей и опасной еды нет, то вам придется есть ее или умирать с голода. Подростки редко соглашаются умирать с голода. Они предпочитают пробовать часто социально опасные формы, в том числе сексуального поведения. Если у них нет возможности обсудить это, открыться в безопасном кругу, они это делают в опасном кругу.
Ну да, и в этом же возрасте притуплено вот это вот ощущение опасности. То есть, наоборот, стремление идти навстречу опасности, да. В том числе это связано с там, недопониманием сексуальных каких-то вещей. Тоже
даже с гормональным фоном связано. Подростки действительно ищут этого норадреналина, ищут рискованных каких-то зон действий. И когда вот такое поведение, связанное с гомосексуальностью, становится в этом плане тоже привлекательным, ну, это такое двойное подкрепление.
Да, это был Виталий Сонькин, психолог, который работает непосредственно с детьми. Да, понятно, что вот внутренняя потребность каких-то экспериментов и вот эта вот жесткая конструкция, которая сверху кладется на это может приводить к каким-то очень сложным вещам, хотя было такое уже под советские времена. Ну, вот слово, пожалуйста, Дмитрию Леонтьеву.
Я хотел немножко просто развить сюжет, который Марина затронула. Дело в том, что вообще действительно подростки нуждаются прежде всего во внимании, в разговоре, в диалоге. А закрытие информации, ограничение информации, есть прежде всего способ избавиться от необходимости вступать с подростком в контакт, обсуждать какую-то проблему. Это, по сути дела, взрослые делают вывод, что проблемы нет, секса опять нет, ничего нет, все это от лукавого, а значит, и говорить не надо. То есть, тем самым взрослые упрощают себе жизнь. Это, конечно, самообман. Когда и родители пытаются ограничить информацию о чем-то, что для них нежелаемо, для их детей, и когда государство пытается ограничить информацию, это одно и то же самообман для кажущегося упрощения себе жизни. Но я вспоминаю, вот ваши последние слова были как раз про советскую практику, что ограничение информации – это не только практика Советского Союза, но еще мне приходилось сталкиваться с анализом таких явлений, как тоталитарные секты. Вот деструктивные секты. Вот деструктивные секты начинаются всегда с жесткого ограничения информации. Всех, соответственно, кого они в эту секту вовлекают. Запрет на нежелательную информацию – это такая фишка всех тоталитарных сект. Поэтому надо подумать, к чему мы в результате будем приходить, если будем пытаться ограничить эту информацию. Вообще, вот те обсуждаемые нами, в частности, законодательные действия, они, боюсь, направлены на раскол общества. Вот те примеры, которые приводил Игорь Морозов по поводу того, как в традиционных обществах, в старом добром смысле этого слова, в традиционных культурах обходятся общаться с носителями, с меньшинствами, да, в этом отношении, с теми, кто проявляет себя не вполне соответствующим нормам этого общества, этой культуры, тем не менее, отсюда видно, что они в общество, ну, они вполне интегрированы. Здесь нету их исключения из общества, да, найдены какие-то формы их адаптации, их интеграции. Если они не такие, но они все равно каким-то образом в это общество включены. У нас сейчас в эмоциональном плане при обсуждении этих вопросов доминирует конфронтация, раскол, ненависть.
Ну вот я бы добавила, может быть, что стоит вообще за гонением на гомосексуальность, на мой взгляд. Стоит самое, что ни на есть, традиционалистское представление о мужественности, что мужчина – это существо с повышенной агрессивностью и вообще-то готовый к насилию. Как это ни парадоксально, агрессивность и мужественность, она имеет оборотной стороной склонность и очень высокую потенциальную готовность к насилию. В связи с этим мне всегда было интересно, что, вот, например, что происходит с языком в нашей социальной действительности. У нас появились «опустить», «нагнуть», чего-то еще. Это абсолютный язык гомосексуальных, здесь я скажу перверсии, потому что он тюремный. И то, что гомосексуализм – это абсолютно точная тюремная действительность, нам тоже всем известно. И известно, что внутри тюремного сообщества гомосексуалистами не считаются насильники. Гомосексуальными считаются только жертвы. И в этом смысле на жертву всегда падает тень женственности, что ли. Вот почему я усматривала репрессивную сторону? Потому что мне казалось, что эти законы как-то связаны с мужским шовинизмом и вообще-то с таким неуважительным отношением к женскому. То, что это абсолютно неуважаемая часть социальной действительности, даже когда за это выступают женщины.
Здесь вот, можно было бы уточнить, что на самом
быть,
деле...
Может быть, я как-то очень тяжело завернула,
но... На самом деле, здесь не только в тюремных сообществах, здесь так называемое гомосоциальное сообщество, да? То есть и армейское, и в том числе, скажем, женский монастырь может быть тем же самым, да?
Законодательное закрепление того, что мужчинам все можно.
Ну, на самом деле, это законодательное закрепление насилия сексуального. Как это не смешно. Вот если чуть-чуть, это все продлит.
Ну, сексуальность – это один из инструментов управления. Да, конечно.
Вот главный вопрос здесь, мне кажется, гораздо важнее. Не противопоставление, там, скажем, одной и другой сексуальной ориентации, а противопоставление, прежде всего, ориентации на любовь или ориентации на ненависть. Вот мне кажется, самым сильным извращением ориентация на ненависть – к тем, кто на тебя не похож. Это не просто чисто эмоциональная вещь. Моя область, в частности, это психологическое благополучие и условия, которые делают людей более счастливыми или менее счастливыми. И то, что при сравнении разных стран, разных обществ выявляется снова и снова воспроизводится, оказывается, что люди счастливее живут в тех странах, в тех обществах, в которых более высокий уровень толерантности к иным людям, и в частности толерантности к каким-то различиям в сексуальных ориентациях.
Ну что ж, да, пожалуй, вот теперь мы можем закончить программу. Я напомню, что это был классный час свободы. В гостях в московской студии профессор высшей школы экономики, психолог Дмитрий Леонтьев, писательница Марина Арамштам, ведущий научный сотрудник Институт этнологии и антропологии Российской академии наук Игорь Морозов. По скайпу с нами были писательница Дарья Вильки и доцент высшей школы экономики Илья Кукулин. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.